Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает память преподобного Маркиана, великого молитвенника IV века. Удалившись в пустыню, он построил себе маленькую келью и почти всю свою жизнь провел в подвигах поста и молитвы.
О царстве Твоим помяни нас, Господи, коли прийдеш Ти у царство Твоє. Боже, не убоги духом, бо Тих є царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блажені тихі, бо вони наслідять землю. Блажені ті, що жадають правди, як їжі та пиття, бо вони задовольняться. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені ті, що згоду творять, бо вони синами Божими назвуться. Блажені вигнані за правду, бо таких є царство небесне. Радійте і веселітеся, бо велика нагорода буде вам на небесах.
Описать жизнь святого, который практически все свое время посвятил молитве, нелегко, потому что, собственно, и писать нечего. Ушел в пустынное место, соорудил себе землянку, пару часов в сутки уходит на добывание себе пищи, лесных ягод, орехов, питательных корешков, а остальное время – молитва. Вот и все. И для того, чтобы хоть как-то раскрасить эту внешнюю монотонность, агиографы, как мы уже говорили с вами, очень часто помещали легенды про того или иного святого, слагавшиеся в любящих сердцах их почитателей. О преподобном Маркиане, ныне празднуемом святом, повествуется, что когда он затворялся в своей келье для молитвенного правила по псалтирию, он никогда не зажигал свечи, так как Господь освещал его келью светом божественным. Утверждать, что такого не могло быть, потому что не могло быть никогда, дело неблагодарное. Творец Вселенной мог, конечно, выполнять роль лампочки в маленькой комнатушке преподобного. Но вопрос, зачем, если для этого есть светильники, повисают и в воздухе? Скорее всего, преподобному Маркиану для чтения псалтирия просто не нужно было свечей, так как, очевидно, он знал все псалмы наизусть. Но есть действительно интересный факт из жития этого праведника. Перед своей кончиной в 388 году преподобный Маркиан завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи, чтобы не допустить всего того, что связано с почитанием верующими останков святых мощей. И вот это обстоятельство напоминает мне одну раннехристианскую притчу, которая не вошла в состав Священного Писания, но была чрезвычайно популярна в первом веке. Дошло до нас это сказание в одном из маленьких писем апостола Иуды. Эта легенда называется «Завещание Моисея». Так вот, значит, после смерти Моисея Бог отправил архангела Михаила, чтобы тот похоронил вождя в месте тайном, которое никому не будет известно. А дьявол вылетел наперерез и попытался отбить тело Моисея для того, чтобы отнести останки святого в Израиль, чтобы похоронили там чрезвычайно его пышно, построили шикарную гробницу, дабы люди ходили туда, совершали паломничество и тем самым впадали в идолопоклонство. Вот как. Так что же получается? Все мы, православные, почитающие святые мощи, выходят, идолопоклонники? Вопрос этот непростой. Во-первых, основания для почитания мощей мы находим уже в ветхозаветной части Библии. Как вы помните из 13 главы 4 книги Царств, через год после кончины величайшего пророка Елисея на Израиль напали моавитяне, и жителям пришлось спасаться бегством. Среди них был покойник, которого уже не было времени похоронить как следует. Поэтому мертвеца просто бросили в Елисееву погребальную пещеру. И когда скатывался этот труп в грот, он коснулся костей пророка. И, как гласит Библия, ожил и встал на ноги свои. То есть это повествование свидетельствует о благоговейном отношении к святым мощам уже в Ветхом Завете. Да и христиане с самого что ни есть первого века совершали богослужения не где-нибудь, а на могилах мучеников. Что все это значит? Ситуация здесь примерно такая же, как и с иконопочитанием. Бог прославляет святых, в том числе и посредством их останков, так же, как и совершает чудеса посредством икон. Но все прекрасно только до тех пор, пока христиане не забывают об одной архиважной истине. И в случае с мощами, и с иконами. Совершителем чудес является Бог, а не мощи или икона. Как только в сознании почитателя святыни этот пункт стирается, а предмет почитания наделяется, так сказать, автономной святостью, как сейчас модно выражаться, энергетикой. Человек, преклоняющийся перед священными предметами, сразу же становится идолопоклонником, а значит, богоотступником. А насколько это чревато для духовной жизни человека, исписана почти вся ветхозаветная часть Библии, а также множество томов о страданиях мучеников, погибавших за верность Христу в первые три века гонений на церковь. Еще об одной проблеме речь в Кафедральном соборе Сретения Господня. С Божьей помощью сегодня мы начнем с вами новую тему – разговор об извращенных формах любви. Любви к себе, Богу, ближним, окружающему нас миру. Ну вот накормить себя драгоценного – это ведь первейшее проявление любви к своей плоти, которую, по словам апостола Павла, всегда все любили, питали и грели ее. Но если после насыщения из-за стола нет сил выйти, если от таких обедов и ужинов ожирение, диабет, дряхлость, сонливость, ранняя смерть, это что, любовь к себе такая? Ну, это как раз слишком банально. Или вот представьте перед собою такого вот типичного себялюбца, перед которым выбор – вскопать старой соседке огород или с друзьями хорошенько выпить и закусить. Колебаний, насколько я знаю, в таких случаях не бывает. Здесь у большинства из нас уже давно выработан поведенческий стереотип. Мы даже не рассуждаем. Это рефлекс, срабатывающий помимо сознания. Ну, согласитесь, редко кто изнуряет себя решением такой задачи, как полежать на диванчике перед телевизором в свободное время или спуститься с этажа и вскопать землю перед подъездом, посадить деревцо, цветочки. Этот вопрос, как правило, не стоит вовсе. Но не мучается человек в поисках обоснования своей бездеятельности, что, мол, а с какой стати я должен облагораживать участок у подъезда, в котором проживает 80 человек, и ни один из них и пальцем не пошевелит для всеобщего блага? Ну, а я что, рыжий? Это все автоматом, по умолчанию. Если есть возможность посидеть в мягком кресле, не напрягаюсь, значит, буду сидеть, а еще лучше лежать, и чтоб кофе в постель. Прямо-таки буддийская иерархия ценностей вырисовывается. Знаете такую? Лучше идти, чем бежать, лучше стоять, чем идти, лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть. Вот как раз на этом обычно делают конец цитаты. Мол, хорошо бы возлежать на царских носилках, переносном троне, и чтобы тебя повсюду таскали геркулесы, сопровождали молодые гурии и услаждали твой слух любимые музыканты. Эта иерархия ценностей не провозглашается и даже не всегда проговаривается. Она сидит у большинства из нас в головах, как нечто само собой разумеющееся. Любой напряг воспринимается нами как минус, а блаженное расслабление – как плюс. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Но для полной ясности тогда надо было бы до конца договорить сию буддийскую премудрость. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше спать, чем лежать. А лучше умереть, чем заснуть. Причем, как вы понимаете, это не шутка. Мы уже говорили с вами, что для буддиста жизнь – это зло. Это для граждан христианских и постхристианских стран жизнь – высшая ценность. А для буддийского Востока это по-другому. Для них смерть – это избавление от страданий. Правда, не физическая смерть, из-за которой следует, к их сожалению, новое воплощение – а смерть души, нирвана, в которой уже все бесповоротно, где смерть окончательная. Другими словами, состояние сладостного покоя Это не то, к чему призывает нас Христос. Покой – это смерть, которую Будда провозглашает высшим благом. А Христос зовет нас к жизни, которая неразрывно связана с движением босиком по острым камням, узкой тернистой тропинке. «Кто хочет идти за мной, — говорил Иисус, — отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Жизнь начинается с боли и оканчивается ею. Это реальность, и это правда о жизни. И кто говорит о том, что жизнь можно прожить без боли, телесной или душевной, — это ложь. А еще хуже, если человек всерьез пытается построить свою жизнь без боли и напряга. Таких, кстати, немало. У абсолютного большинства, конечно, ничего не получается. А везунчики в кавычках, кому таки посчастливилось всю жизнь прокататься как сыр в масле, просто не стали людьми, остались приматами. Человек может состояться только лишь, пройдя боль и страдания, тяжкий труд и пограничное между жизнью и смертью обстоятельства. Безусловно, это не означает, что, будучи христианином, необходимо искать трудности на свою голову. Христиане не мазохисты. Даже мученики, бессребреники и преподобные, наверное, не прочь бы иногда полежать в гамаке между цветущими деревьями под пение птиц и плеск теплых волн живописного озера. Отчего же не отдохнуть пару часиков от изнурительных трудов, только на пользу? Но если ты наслаждаешься покоем, теплом, в то время, когда твой ближний умирает в одиночестве, ему некому кружку воды подать, это не он умирает, это твоя душа гибнет. И проблема в том, что в тебе кто-то нуждается постоянно, день и ночь. Правда христианства заключена в парадоксальных словах Иисуса: «Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради Господа и ближнего своего, тот обретет ее». Эти слова Христа мало кто понимает и принимает всерьез, но они фундаментальны. В Евангелии очень много простых и понятных вещей. Кому не ясна притча о талантах, или безумном богаче, или о блудном сыне? Но вот такие жуткие слова, как «ударившему тебя по щеке подставь и другую», в лучшем случае вызывают удивление. По крайней мере, так было почти 2000 лет подряд. Только за одну эту фразу Спасителя некоторыми людьми отвергалось все христианство. А вот в 20 веке, вернее, уже на пороге 21-го, что-то стало меняться в людском сознании. Далеко не только верующих. Сегодня иные безбожники могут дать фору христианам в вопросах морали. Вот по вопросу смертной казни. Официально церковь до сих пор никак не определилась, нужна смертная казнь убийцам или лучше пожизненное заключение. И реально большинство священников за смертную казнь, по крайней мере, на постсоветском пространстве. А вот светское, секулярное государство опередило верующих, взяли и провозгласили, мол, жизнь – высочайшая ценность, и лишать ее ни в коем случае и никого нельзя, даже тяжкого преступника. Что это? Откуда такие «глупости» в кавычках? У здравомыслящих мужей, посещающих церковь, в лучшем случае на Пасху? Ответ один. Христианская закваска, которая уже в крови у целых народов и цивилизаций. Ни о Боге никто не говорит, ни о Христе, а движется все в русле евангельской гуманизации общества. Вот в мусульманских странах там нет такой, так сказать, гуманистической дури, как на постхристианском пространстве. Там украл – отрубили руку, нашли наркотик – расстреляли. Это меня в свое время поразил один мой неверующий оппонент. Говорит, мне кажется, я понимаю смысл фразы «ударившему тебя по щеке, подставь и другую». Ведь что на самом деле происходит? Вся история человечества – это почти сплошная вендетта. Люди постоянно отвечают злом на зло, а потом получают сдачи за этот ответ. Отомстили обидчикам, и в результате сами стали обидчиками. Теперь уже те будут мстить. Целые нации враждуют между собою за какие-то обиды, нанесенные их народу предками соседних племен. Это ведь кошмар, порочный круг, и никто не желает остановиться. Никто не решается подставить другую свою щеку для того, чтобы разорвать эту цепь вражды и ненависти. Вы знаете, я был поражен, услышав такие рассуждения из уст неверующего человека. Все-таки конец 20 века – это серьезно. Но вот фраза «кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Господа и ближнего своего, тот обретет ее». Эта фраза, наверное, еще сложнее. И для того, чтобы ее усвоить, возможно, придется потратить век 21. На первый взгляд, эта Христова истина переворачивает все вверх дном. Но это только так кажется, потому что мы привыкли видеть окружающий нас мир вверх ногами, так сказать. Это, кстати, действительно даже в буквальном смысле слова. Глаза наши устроены таким образом, что на сетчатке изображение перевернуто. На самом деле мы видим все полы вверху, вместо потолка, и по ним людей, ходящих вниз головой. Был даже такой эксперимент. Одному подопытному человеку на глаза надели дополнительные линзы, чтобы все исправить. Так вот, когда на сетчатке изображение с помощью дополнительных линз было исправлено, человеку стало казаться наоборот, что весь мир перевернулся вверх дном. Так и Евангелие. Оно исправляет картину мира. Но нам поначалу кажется, что земля подпрыгнула под нашими ногами и ушла куда-то в небо. Ты поставил себя в центр. Если не вселенная, то в узкий круг семьи, рабочего коллектива, друзей. И понуждаешь, чтобы все крутились вокруг тебя. Да, это проявление твоей любви к себе. Но это любовь демоническая, извращенная, ведущая тебя к духовной гибели. Мир так устроен, что духовно состояться ты можешь только лишь, посвятив жизнь другому, умертвив свой эгоизм, самость. Только лишь кто потеряет жизнь свою ради Господа и ближнего своего, только лишь тот обретет ее. Поэтому настоящее проявление любви к себе – это отказ от себя, как ни противоречиво это ни звучит. Истинная любовь к себе – это посвящение себя другим, причем не только на словах и жестах. Это несение креста, это тяжесть и боль, это смертельная усталость подъема в гору по крутым уступам, разбивая в кровь руки и ноги. Потому что рождение настоящей личности по ту сторону тюремной ограды, из которой на свободу можно проползти только старой канализационной трубой, ржавой, вонючей и заполненной нечистотами. Спасение человека только через крест. Но сегодня чаще всего можно встретить извращенную любовь к себе, которая формулируется довольно популярной такой лжезаповедью. «Хочешь, чтобы тебя любили? Полюби себя сам». А дальше уточнение. «И пусть меня весь мир подождет». Я центр Вселенной. Пусть все служат мне, пусть вращаются вокруг меня. Вот это настоящий разврат. А то, что можно увидеть на порносайтах, это такие мелочи, что и обращать внимания не стоит. Потому что вот такая любовь к себе под лозунгом «Не полюбишь себя, никто не полюбит» – это жуткое самоубийство, это духовная смерть. Недаром святые отцы-аскеты такое состояние человека именовали началом всех пороков. Гордыня, пишет святой Иоанн Лествичник Синайский, это знак бесплодие души – это пустоцвет. Это тот женский живот, который выпирает не от беременности, а от ожирения. Если какая-либо клеточка в организме человека, так сказать, возомнит себя главной, она тотчас превратится в раковую. Она и организм весь погубит, и сама погибнет. Христос умыл однажды ноги своим ученикам и заповедовал: «Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то, что я сделал вам». Вот начало жизни вечной. Истинная любовь к себе – реализуется по евангельскому принципу: кто хочет между людьми быть большим, да будет всем слугой. И кто хочет между людьми быть первым, да будет всем рабом.
Мир относит все жены из мира пришедший, к гробу твоему. Благодаря, что смертыми живого помышляете, яко Бога воскресе от гроба. Святое, святое, святое. Поклонися Отцу и Его, Троице во едином существе, Серафим и зовущий свят, 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 Отец и Господи.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.